Всем привет! С вами снова подкаст «Война – это мир» и ваш постоянный ведущий Марик, автор телеграм-канала «Марик Дудаков», авторский канал.
И Василий, автор телеграм-канала «Вестминстер».
Да, сегодня мы снова обсудим главные нашумевшие события мировой политики. Сразу пишите нам, как нас видно и слышно, потому что я знаю, что у нас есть некоторый источник света, который может отдавать некоторое свечение снизу. Вот, но если вам сильно бесит, мы просто поднимем камеру. Вот, и пишите, как нас слышно, в первую очередь.
Да, друзья.
Это всегда важно.
Кто не отдыхает на эти майские, кто смотрит нас. Хотя, мне кажется, в такую московскую погоду вот идеально смотреть.
Ну, погода ужасная.
Погода ужасная.
А праздник, конечно, великий.
Так это завтра, подожди.
Ну, в канун праздник.
В канун праздник.
Да, 8 вечер уже. Можно начинать отмечать.
Я понял. Нормально все?
Видно и слышно. Шалом, политологи, да. Ну, поехали тогда, да. Обсудим, я думаю, что в первую очередь, наверное, Соединённое Королевство, потому что новостей было много, и главных нашумевших, да, это, ну, выборы.
Митёрны. Английские.
Английские митёрны, да.
Английские митёрны.
Вообще, конечно, да, мне всегда немножко вот слух режет, когда говорят митёрны, потому что в Англии выборы митёрны и выборы президентские слиты в итоге в одно, в регулярные выборы, а это такие типа местные.
Нет, ну, нужно понимать, что в Англии вообще выборы местные каждый год проходят, да,
конечно,
и
да.
Просто не так бы их ярко обсуждали, если бы в прошлом году не случился коронавирус, да, и те выборы, которые должны были быть в 2020 году, их еще состыковали с 2021, поэтому такой, знаешь, супер выборный день, потому что много всего выбирают.
Супер четверг, как это
называется. Супер четверг, да. То есть в следующем году тоже будут небольшие там локальные выборы, но уже не особо это интересно. Плюс, конечно, вот мы сейчас поговорим, наслаиваются несколько больших таких кампаний, да, там выборы в Шотландии, выборы в Уэльс, выборы мэра Лондона, ну, в общем, такие медийные действительно истории, которые там приковывают внимание, наверное, там следующая ступенька сразу после парламента.
Вот, тем не менее, при этом мне казалось, как минимум со стороны, то, что кампания шла как-то вяло, медленно и недолго к этим выборам.
Ну да, наверное, где-то месяц она шла, но мы все понимаем, что коронавирусные ограничения, ты не можешь там гонять, собирать людей, плюс все-таки, опять же, как мы с тобой вначале начали говорить, что немного глупо сравнивать американскую, да, историю, где приезжает Трамп на самолете. Да, то есть, ну, ни у одной из партий нет таких денег, конечно. Да, то есть, ну, и это не президентская система, чтобы у тебя были такие деньги, наверное.
Нет, понятно, да.
Вот, но в целом, как бы, актив работал, то есть, те же лейбористы, да, там, скинули своих детей из Лондона, из Манчестера, чтобы они там обходили, да, дома, да, там, стучались в двери. То же самое, в общем, и консерваторы, да, была реклама в социальных сетях, была какая-то там реклама, Борис гонял, Стармер гонял, ну, в общем, нельзя сказать, что уж прям ничего не было, но понятно, что это все было ужато, да, там, в течение месяца. Тем более, как бы, как только Борис отменил все ограничения, ну, наверное, вот, в общем, нормальная компания заработала, а отменил их совсем недавно.
Ну, да, да. Вот, понятное дело, что, как бы, любые такие истории, они как раз играют на руку, наверное, той партии, которая является, ну, де-факто правящей. То, что другие партии не имеют возможности вести кампанию против нее. Вот, что мы, в принципе, наверное, и наблюдали, то есть такой, ну, если уж переходить, наверное, к первым промежуточным результатам выборов, это, ну, сильный, действительно, результат... сильный успех консервативной партии Тори.
Ну, наверное, здесь очень много факторов, да, совпало. Понятное конечно, дело, да. Что когда у тебя месяц кампании, тяжело себе представить. Но на самом деле даже парламентские выборы не супер долгие кампании в Англии, в отличие от американских, да, там не полгода, где-то месяца полтора-два ведется.
Да, да.
А 6 недель, помните, нет. Ну, тут, конечно, действительно и короткость кампании, и успешная история с вакцинацией. Ну, уж такая история, которую все успели обсудить, да, понятно, что она принесла очки консерваторам. И не только, на самом деле, консерваторам, мы видим результаты в Уэльсе, например, где действующие уже больше 20 лет правят лейбористы, да, они тоже себе определенный момент там присвоили этой компании, сказали, что, ну, как бы, это ведь мы вакцину, да, распределяли в Уэльсе, поэтому нам тоже, пожалуйста, скажите спасибо. Ну, это, конечно, сыграло свою роль в этом плане.
Вот, ну, и в любом случае, как бы, ну, действительно, потому что ты назвал эти выборы митёрмами, наверное, я согласен в том плане, что, наверное, так исторически, да, на них, ну, легче побеждать партии, которые находятся в оппозиции, да?
Конечно,
и,
конечно.
Потому что всё-таки набирается недовольство политикой, ну, власть имущих, да, партийной элиты, которая находится у руля власти, вот, сейчас этого мы не наблюдали.
Угу.
То есть, главное, ну, наверное, там несколько оппозиционных партий выступили неплохо, но главная оппозиционная партия, лейбористы, они потеряли... если не ошибаюсь, больше 100 мест. Да,
200
вот,
уже.
Уже 200 мест.
200 мест, ну, в локальных собраниях, в локальных муниципалитетах. Действительно, это все. Так, то есть, если мы посмотрим, но не экстраординарные результаты, да, там 80-е, 90-е, нулевые годы, как это было, что действительно правящая партия теряет там, 500-600 муниципалитетов, да, либорист или консерватор набирает там, 300-400 этих муниципалитетов, ну, как бы, такая разница, потому что да, какой-то электорат перетек, это нормально, да, там, ждем выборов. Наверное, первый раз это нарушилось в момент, когда победил Корбин, да, мы видели, что у него были не самые сильные результаты.
Ну, ты имеешь в виду Корбин, победа Корбина, это еще 16-й год.
Да, ну вот когда 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, да. Тоже были местные выборы, да, и вот 16-й год он, по-моему, набрал там плюс 20. То есть не упал, да, но ничего такого экстраординарного, и уже тогда, да, все начали кричать, что он неизбираем, посмотрите на результаты местных выборов.
Так.
Но, как бы, мы видим, что произошла смена главных лиц, да, после катастрофического поражения лейбористов, да, пришли новая команда, которая сказала, ну вот мы все в костюмах, мы теперь серьезные, мы...
Все сэры.
Да, мы... юристы, сэры, да, Киры Стармеры, о том, что мы только говорим серьезные вещи. Вот,
ну, хорошо.
Но мы видим, что это совершенно не работает.
То есть, вот результат еще хуже, чем
еще
был,
хуже.
Был при Корбине.
Да.
Я видел такое некоторое настроение вот этого злорадства со стороны многих левых британских, особенно в Твиттере, которые писали о том, что вот видите, Корбин ушел, и вы все истеблишмент говорили о том, что вот он нас хоронит, а в итоге выступили еще хуже, чем выступил Корбин.
Ну, видишь, тут все-таки нужно понимать, какие это выборы, да, потому что эти муниципалитеты, да, в 16-м году избирали, то есть до референдума еще даже, да. То есть мы это сейчас просто видим просто вот ту замедленную отмотку, да, которая сейчас происходит. Если был бы Корбин, ну точно такой же был бы результат, мы с тобой понимаем. Ну,
возможно, немножко другой.
Да? Немножко другой, но в целом было бы одно и то же, да. Okay. Все вот эти места, которые проголосовали за Брекзит, да, они стремительно уходят, да, в сторону консерваторов. Ну, тут, наверное,
ну, вот здесь, да, но здесь вопрос, опять же, да, если я перебью немножко. Все-таки, наверное, вот в отличие, опять же, от 16-го года, 17-го, 18-го, вот этот фактор Брекзита, он, наверное, ушел, да?
Да, он, безусловно, он снизился серьезно, да, это правда. Я с тобой согласен, наверное, это не было бы такой же идентичной ситуации, да, потому что как бы мне любили, да, там, или любили бы Корбина, ну, у человека была какая-то такая радикальная программа, да, он был очень токсичный сам по себе, мы прекрасно понимаем, ужасный, но при этом левый популизм, он и в Африке левый популизм, и кого-то он мог бы зажечь,
да,
Стармер, кроме того, что как бы говорит какие-то вещи, которые ему пишет спичрайтер, да, там, каждый час, ну, ничего не может.
То есть программы, по сути, нет.
Программы никакой нет, абсолютно. То
есть лейбористы шли примерно с тем, что мы будем делать, ну, вещи, которые делают консерваторы, просто у нас будет лучше НХС работать, больше масок и так далее.
В общем, да, абсолютно беззубая история, ну, которая не работает для лейбористов.
Вот, ну и мы видим, конечно, опять же, да, я тебя перебью, переток некоторых, опять же, избирателей в другие левые проекты, да, потому что поляна маленькая, не такая большая, а желающих-то много.
Да, зеленые очень неплохо выступили, либо либерал-демократы довольно тоже посредственно, на самом деле, хотя, мне кажется, у них бы тоже неплохой момент открывался для того, чтобы на России преимущество.
Okay.
Ну, видишь, это вот смертоносность этой электоральной системы, потому что мы понимаем, что сейчас консерватор, ну, окончательно, да, сконцентрируется на... Вот тех округах, да, которые голосовали в свое время за либористов, да, потом в 2019 году проголосовали за консерваторов, плюс еще некие округа, которые совсем близко, да.
Которые... Так называемый Red Wall.
Да, да, вот этот красный пояс, красная стена. А вот этот весь прогрессивный электорат, да, ну он же сидит
в городах,
а города, ну, хоть ты тысячу новых сторонников приведи, это же все равно один и тот же избирательный округ одномандатный, да. Ну, что тебе это поможет? Ну, вот мы видим Хартлипу. В свое время такой индустриальный регион, больше 20 мест, где строили корабли. Вот такой вот красный регион. Что с ним случилось? Часть молодежи уехала, люди постарели, выросло количество людей, у которых владеют непосредственно жильем, культурные, там, не знаю, ценности сдвинулись довольно вправо.
Да.
70% проголосовал за Брекзит, все это вместе наслоилось, да, и либористы, которые больше 40 лет владели округом, да, просто позорно проигрывает там с разницей в 2.5 раза.
Окей, да. Ну, опять же, там, понятно, что консервативная партия празднует во многом победу на этих выборах, потому что прибавили, да, там сколько, больше 150 мест, по-моему, да, в местных советах. Вот, опять же, мне, честно говоря, не особо хочется как-то праздновать все, что произошло, потому что, ну, мы видим действительно превращение Соединенного Королевства в такую, ну, де-факто однопартийную страну.
Да, однопартийная система. Я больше чем уверен, как бы я написал в нашем чате для патронов, что, ну, десятилетие Бориса Джонсона, да, абсолютно реально.
Вот, это превращается в такое, ну, по сути, партийное болото абсолютное, да, такое вот, ну, не deep state, но, ну, в общем, абсолютно без идеологии, ну, а мы много говорили, да, уже там и внеидеологичное, и без какой-то повестки, просто вот люди сидят, решают вопросы, пилят деньги, и вроде бы все хорошо.
Ну, видишь, а что делать тем же либористам, да, если Борис Джонсон сейчас занял, ну, вот ту самую нишу?
Ну,
То есть
я это
можно
понимаю.
спорить и говорить, что это, в общем, безидеологическая ниша, да,
Ну,
но
конечно,
там
да.
чуть более левая в экономике, чуть более правая в социальных
Ну, то есть
вопросах.
ни о чем, в общем-то.
Но людям это нравится, в этом проблема. Да, сейчас мы
Понятно,
понимаем, что им
понятно, да.
нравится, потому что им
Окей.
выплачивают денежки за коронавирус, да, там, и они там получают бенефиты и так
Да,
далее.
то есть это,
То
конечно, тоже
есть
большой
это...
фактор, потому что людям дают много денег,
Да,
и
да.
понятно, что, конечно,
И
пока
Борис
люди...
пообещал
Да,
еще много денег.
еще
Тоже
да,
на самом деле надо
еще да.
понимать, что вот все вот эти округа из красного пояса, да, которые проголосовали первый раз за консерваторов, они ожидают то, что действительно много всего появится. Да, там инфраструктура, там, не знаю, аэропорты, порты, там вот
Ага,
эти,
Freeport,
да,
да.
фрипортс, там, не знаю, железные
Окей.
дороги обычные, в общем, все.
То есть в тот момент, когда это не появится, а я думаю, что много из этого не появится в итоге, да? Ну, возможно, начнется дрейф снова влево.
Ну,
Или как?
либо влево, либо появится какая-то новая
А,
популистский
то
проект,
есть еще
да.
дальше снова UKIP, снова
Ну,
Бараш и так далее.
что-нибудь из этой серебряного. Ну, потому что
Понимаю.
я не вижу, за счет чего либористы,
Окей.
особенно в нынешнем своем состоянии, да, могут вернуть обратно, ну, большую часть этих округов. Ну, то есть
Ну, окей, окей.
им не разорваться сейчас, это очевидно, да, им невозможно вернуться вот к тому истокам, да, которым были,
Профсоюзом, да.
и, да, и потерять вот этот прогрессивный безумный
Окей.
класс, да, и при этом, как бы, ну, если они окончательно уйдут в прогрессивный, да, они потеряют, ну, последние места, которые у них еще остались, ну, как бы, не в метрополии, да, не в городах и не в университетских
Ну,
округах.
здесь как бы да, здесь нет хорошего выбора. Тут такой, конечно, выбор абсолютный. Гамбит. Либо то, либо другое. Тут даже не скажешь, где округов больше и на кого им нужно ориентироваться. Потому что я думаю, что из городов тоже в какой-то момент, ну, мы уже видим то, что во многих городах, да, действительно, их и поджимают, и зеленые особенно.
Да, ну, я думаю,
Зеленые
что, конечно,
молодцы, да, вот.
идеально было бы, этого не произойдет, да, но идеально было бы либористам, конечно, разорваться на две части. Ну, потому что это, очевидно, не работает, да, попытка оперировать и к одним, и
Окей.
другим. То есть,
Ну, это еще...
либо, конечно, нужно,
Но
там,
это еще большая фрагментация
это
поля
будет,
будет. То есть это
да.
уже четыре партии левые, по сути.
Либо, да, сейчас многие все говорят о том, что нужно делать какой-то общий прогрессивный список, да, с зелеными, с либерал-демократами, и
Хорошо.
пытаться, да, вот такой оппозиционной коалиции, да,
Да.
делать прекрасное Соединенное Королевство будущего, но я, если честно, сомневаюсь, что другие партии заинтересованы в этом. То есть, что им может дать либористы? Ну...
Ясно, да. Ну, наверное, тогда можно перейти, опять же, к двум темам, которые тоже обсуждаются. Первое, это что там в Лондоне происходит, непонятно.
Садик.
Почему Садик недавно проигрывает на выборах?
Ну, все-таки не проигрывает, да. Я думаю, что во втором туре он, конечно, выиграет. То есть надо понимать, как электоральная система в Лондоне устроена, да, то есть ты приходишь, у тебя first preference и second preference. Ну и второй тур это не спустя, как у нас, например, в нашей электоральной
Или в
системе,
Америке.
да, или Америке, там, неделю-две.
Да.
Это, в общем, быстро считают в тот же момент, после того, как объявляют результаты первого тура. Ну, действительно, наверное, ожидания были, что Садика совершенно спокойно, знаешь, как катком так вот пройдется по всем кандидатам, потому что консервативный кандидат Шон Пелли действительно довольно слабый был, действительно довольно провальную кампанию
Да.
вел, в общем, много кринжа было,
Хорошо.
но я так понимаю, что в последние несколько недель окончательно вышел номер один тема для всех избирателей, это crime, да, это преступность. Ну, Садикан и преступность это уже такой мем, который, в общем, не хочется вдаваться, но мы все прекрасно видели статистику, что за последние 5 лет его управления городом, да, там количество там, убийств выросло на 30%, количество насилований на 40%, да, там, ну, в общем,
Степинг всем известный.
да, все это, конечно, увеличилось довольно сильно.
Хорошо.
И при этом, как бы, полиция скована, потому что, ну, мы понимаем, какая там будет сразу нападение, да, вот этот stop and search, да, который там, stop and frisk, который
Да.
практикуется в Соединенных Штатах и в Соединенном Королевстве, да, когда останавливают молодых людей, и полиция их проверяет на наличие, например, холодного оружия. Сейчас, конечно, это вот подвергается некой стигме, говорится о том, что это расизм, потому что
Да.
направлено, очевидно, на черных. Ну, что поделать, если черные
Диспропорционально
диспропорционально,
больше преступлений
да, больше
совершают.
преступлений совершают, как бы, ну, что с этим поделать.
Это понятно.
И я так понимаю, что этот номер один, номер два не самая высокая явка. То есть явка, на самом деле, очень разнится где-то, да, мы, наверное, дальше поговорим про Шотландию, где явка 70%.
Там хорошая.
Хорошая. В Лондоне, ну, в районе наших там, губернаторских выборов, в районе там 30%. И я так понимаю, что они полагали, что будет чуть выше, и это, конечно, сильно тянет вниз.
Вот, но он все равно впереди сейчас, да, и, как я понимаю, там большинство boroughs, то есть это как это районов, они такие скорее правые, чем левые. Ну, поэтому там остальные скорее левые.
Я думаю, что он победит там 55-45, это будет хороший результат для консерваторов, потому что ну, они ожидали там уровня 65-35 в какой-то момент, да.
Понятно, что да.
Но, наверное, это немножко, конечно, ударит его по дальнейшим планам, да. Потому что мы понимаем, что там на третий срок он не пойдет, он метит дальше, да. В принципе, Лондон – хорошая площадка, как Борис Джонсон бы сказал, да, для скачка дальше.
Чтобы лидера либористов.
Ну, лидера либористов, я думаю, он, конечно, метит.
Ну, конечно.
Но это слишком прогрессивная фигура, мы понимаем, да, человек, который там, не вызовет особого одобрения довольно большой части либористской партии.
Понятно, да, окей. А в Шотландии, я так понимаю, то, что, в общем, S&P выступила, на удивление, хорошо.
Нет, кстати, на удивление нейтрально.
Нейтрально.
Да, мы сейчас видим, что скорее всего они получат. То есть сейчас объявляют, прямо сейчас объявляют результаты по спискам. Да? Первые посчитали одномандатные округа. Ага. Там стабильно шотландские националисты вынесли всех, да, там взяли по районе 80% мест.
Ну, понятно, да.
А, но в нескольких местах действительно было тактическое голосование, да, вот это умное голосование, где. Все противники националистов, да, объединяются, да, вокруг одного сильного кандидата, чтобы, ну, обычно это действующий персонаж, да, чтобы не дать, не допустить националистов к власти.
Ну, это понятно, да, конечно.
И вот эти несколько мест, похоже, они сыграют важную историю, то есть шотландская национальная партия, безусловно, останется номером один, но 1-2 места им будет не хватать до большинства. Тут, наверное, помогут зеленые, потому что зеленые в Шотландии тоже выступают за самоидентификацию.
Да.
Но дальше уже возникает следующая история, да, вот, как этот результат будут интерпретировать Лондон и Эдинбург, да, потому что Эдинбург говорит о том, что мы самая большая партия, нас поддерживают зеленые, это больше 70 мест.
Ну да, но у них и так, в общем-то, коалиция зелеными сейчас была до этих выборов, поэтому тут как бы де-факто ничего не меняется. Угу. По-моему, они там немножко все-таки большими местами прорастают, да.
Ну да, я думаю, зеленые чуть больше будет, да, то есть вот этот блок, так сказать, независимости будет чуть больше.
У них там, по-моему, 67 сейчас, ну, будет там 70 плюс, условно. Угу. То есть, ну, немножко местами перерастут. Но все равно, конечно, не собственное большинство, как я понимаю.
Не собственное большинство. И это, думаю, конечно, будет главная история того, что... Главная история, когда Борис Джонсон нам откажет в референдуме. Потому что он скажет, что, друзья, ваша партия не набрала большинство.
Ну,
да,
все как... понятно, да.
Люди сказали нет. Ну, Эдинбург, понятное дело, возразит и скажет, слушайте, у нас вместе с зелеными еще большее количество мест, чем было в прошлом созыве. Поэтому, пожалуйста... предоставьте нам места.
Ну, в общем, каждый будет, как понятно, тянуть идеалы на свою сторону. Вот. Но я так понимаю, то, что шансы на проведение референдума сильно сократились теперь.
Я думаю, что они остались примерно в тех же рамках. Другое дело, что, как и ожидалось, все будет перетекать в Верховный суд.
Да.
То есть будет разборки, да,
на уровне судебной системы.
На уровне судебной системы.
Окей, окей. Так, по выборам, что у нас там еще? Вроде все сказали. А, еще, наверное, вот в Уэльсе, да, интересная ситуация.
Ну, Уэльс, в общем, довольно стандартно, то есть мы говорим много о том, что консерваторы, да, управляют 11 лет уже страной. Ну, вот, например, Уэльс с 23-го года самое большое количество мест 1923-го получают либористы. И создание, в общем, этого парламента 97-го года, да, всегда либористы за ним, в общем, выигрывали выборы и управляли регионом.
Ну,
так
да.
Что вот остается, наверное, одно из немногих таких вотчин.
Да.
Наравне там с Манчестером, там, с Ливерпулем, да, такими вот супер красными городами, которые вот радуют либористов.
Управляются этой машиной политической.
Да, в принципе, действительно такая политическая машина, которая до сих пор умеет добывать победы в этом плане. Они молодцы.
Вот, и на этих выборах это она, в общем-то, снова
добавила. Да, то есть у них 30 мест за 61, там, я думаю, что либерал-демократы, которые получили одно место, будут с ними там блокироваться, и никаких проблем не будет.
Окей. Так, хорошо. Что тебе еще по выборам? Все?
Да я думаю, что в принципе да, там, наверное, накидают вопросы, еще поотвечаем.
Да. Окей,
ну надувной Борис.
Ну, надувной Борис.
Потом он упал, кстати.
Упал сюда?
Упал.
Утонул.
Хорошо, что на настоящего Бориса не упал.
Ну, хотя, да, знаешь, может быть, что-нибудь изменилось в стране с настоящим Борисом. Да. Я вообще, на самом деле, абсолютно согласен с точки зрения Джеймса Деллинпола.
Так.
Который правильно сказал, потому что я, конечно, рад тому, что либористов прокатили, но я не рад тому, что консерваторы победили.
Ну, наверное, вот эти люди, которые бегают и кричат о том, что нас заперли, они, конечно, больше всего расстроены, потому что вот
ну,
это
потому что, да.
Anti-vax movement, да, вот эти ну, люди, конечно. Которые целый год бегали и кричали о том, что это новый концлагерь, это хуже, там, не знаю, нацистского террора, потому что вводят коронавирус на грачи, да, они, конечно, полностью проиграли везде. То есть я не вижу ни одного кандидата, который там набрал больше там, 100-200 голосов, ну, который шел с этой платформы. То есть... Ну, она, очевидно, такая очень маргинальная и непопулярная.
Ну, я бы сказал, то, что, наверное, просто там, вот, опять же, ну, их много, но как там электорат UKIP, он просто так разделен по стране, то есть поэтому им сложно набрать какой-то большой процент. Есть, там,
ну, вот идет, например, в Лондоне Лоуренс Фокс.
Ну, да, хорошо. Сколько на 8% набрал?
2%. 2%, да, то есть человек на уровне вот этого мужика с Бинфейс.
Окей.
Ну, то есть, как бы, окей.
Понятно.
Да, ну и, наверное, подводя итоги, какое будущее Кира Стармера, я не совсем понимаю, потому что, ну, человек... В принципе, мы же понимаем, что образ политика, он довольно быстро складывается. Вот прошло полтора года, и он ничем особо не может похвастаться, и начинает больше походить, да, там, на того же Нила Кинока. Помнишь, человек, который приходил после полного провала либориста в 83-м году, говорил о том, что вот я там буду модернизировать партию, и там... Два раза пытался на парламентских выборах победить, оба раза проиграл, в общем, ушел ни с чем. Хотя при этом, как бы, понятно, проложил дорогу Тони Блэру. Это, кстати, не самый, наверное, был бы плохой вариант Кира Стармера, два раза еще сходить на парламентские выборы. Но, как бы, я... Мне кажется, что у него, конечно, довольно сильно просело и его репутационные рейтинги, и вообще восприятие внутри партии.
Нет, ну, как бы, с другой стороны, а кого там вместо него брать? Снова левую ставить? Вот эту, как ее, вот Фокс, или как эту зовут женщину-то из бывшей команды?
Лиза Нэнди, да? Ой, не Лиза
Нэнди. Не Даяна, как она?
Ребекка Лон Бейли, да.
И как... нет, еще чернокожая, это, господи, да, женщина. Ну, неважно.
Ну, там много их. Да, а, нет, я думаю, что, конечно, тоже нет.
То есть, как бы, нет фигур особых, да, кроме него, в общем-то.
Ну, наверное, Садик Хан, если мы говорим про какие-то дальнейшие, да, и, наверное, вот я бы активно присматривался к Кэнди Бернаму, да, человек, который стал, то есть, не говорим еще о губернаторских выборах, потому что тоже такая большая история. При этом, как бы, губернаторов ввели всего лишь там 10-15 лет назад, и они еще там тоже не до конца понимают, кто их полномочий, да. Энди Бернам несколько раз баллотировался в качестве лидера либористской партии, да, проиграл. И потом вот ушел в парламент и возглавил вот этот Грейтер Манчестер, да, большой регион, в который ходит и Манчестер, и там города рядом с ним. И сейчас он там 68% набрал.
Ну, нормально.
И, в общем, ну, явно тоже метит на там, возвращение в большую политику.
Так, ну, наверное, такая другая большая тема про Соединенное Королевство, это ситуация
Джерси.
С островом Джерси, да, где началась новая столетняя война, видимо, англо-французская. Да, вокруг этого острова и снова фишерис, и снова рыболовецкие зоны.
А за кого ты?
Я за кого? Я не за кого.
Ты не за кого.
Вот можно друг друга как бы там потопить и нормально
выйти. Сковать весь военный флот и Франции, и в Англии, да, там, и ударить там на гости.
И ударить, да.
Ну, ну, как комедийная такая история, конечно, особенно если смотреть на то, как ее преподносят английские таблоиды. Ну, английские таблоиды вообще большая любовь, да, но там у них, конечно...
Но там и люди так одеваются, с этими мушкетами стреляют, это очень красиво. Смотрится прям вот действительно какой-то 18 век такой наполеоновский.
Наполеоновский Нельсон, только не хватает, когда разбит Трафальгар.
Ну, я думаю, что такая очередная... как же там Макрона это называли в... В парламенте сейчас не европейским, а, ну, в общем, евросоюзовским Путиным, так назвать.
То есть... Ну, видишь, Макрон вообще на этой неделе так ударился в такую забавную риторику. Он сказал, что как бы запрещают нам получение этих вакцин, это все виноваты англосаксы.
Да, 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 да.
Так что, видишь, вспомнил старую риторику, старые методы французов.
Именно так, да.
Ну, наверное, просто нужно сказать вообще, с чего сыр-бор, да, потому что остров Джерси намного ближе географически ко Франции, и практически 90% электричества он закупает у Франции. А в обмен он получает довольно вольготные условия для их рыбаков, французских, которые ходят в воду Джерси и там добывают рыбу. В этот раз список очень сильно сократили французских рыболовных судей, да, то есть там их было в районе 300, стало в районе 50, сильно это разозлило французских моряков, ну и вот они в один прекрасный день решили просто заблокировать остров.
Да. Да-да.
Так сказать, потому что все, никто никуда не выходит, мы теперь здесь будем, пока нам не дадут рыбачить. Ну, я думаю, что он, в принципе, не ожидал такого резкого поворота событий, да, но вынудил их отправить там несколько больших военных фрегатов,
да.
Что выглядело, конечно, немножко забавно. Ну и там какие-то рыбацкие лодки Англии пошли тоже на помощь. То есть помнишь эту историю с украинскими
да.
Кораблями, там, катерами, которые, в общем, совершали провокацию, и там
в Азовском море,
да, перед выборами президента Украины, и там дави его, блядь, вот это знаменитое, где...
Да-да-да, на Тараншле.
На Тараншле. Вот там тоже было такое же примерное видео, где англичане и французы таранят друг друга.
Да.
Ну, видишь, я так понимаю, что Лондон, конечно, будет...
Ну, и речь идет о подключении электричества,
Конечно. Электричества, конечно, да. А сейчас Лондон сумбурно ищет новых поставщиков этого электричества, скорее всего, будут тянуть кабель с Голландии.
А как же ветряки? Ставим ветряки на острове. Где же зеленая энергетика?
Я, кстати, не знаю, там вообще можно... Ну, хотя в Одежде тоже ставят, в принципе.
Ну, турбины есть, конечно, да. Вот. Ну, на острове поставили.
Ну, ты представляешь, как долго. То есть, я не очень тоже представляю, как долго тянуть новые кабели, из Голландии. Это тоже определенное время займет.
Нет, понятно, что можно там какие-то генераторы поставить временные, топливо возить. То есть, это теоретически можно сделать.
И джерты все-таки не супер огромные.
Да, там сколько там живет? Сотни людей?
Ну, что-то
примерно.
Да, там тысячи.
Поэтому, в принципе, это можно все сделать. Просто была бы политическая воля и желание. Вот. Ну, я думаю, что все-таки Лондон надеется, что все-таки удастся договориться, поэтому.
Ну, мы просто видим, да, что история с Brexit, да, и особенно вот эта важная история с рыбными квотами, она никуда не девается, и для французов это тоже довольно чувствительно.
Вот, ну, да, это, конечно, да. Вот. Ну, Макрон видишь себя таким Бонапартом новым сыном.
Маленькую победоносную войну.
200 лет уже исполняется, ну, да. Нужно как бы, да, снова, так сказать, показать англосаксов. Вот, и ты сказал как раз про англосаксов, да, и у него была еще другая речь в пику Америки, да, где он сказал о том, что вот мы как-то привыкли после войны считать, что у нас за океаном только друзья находятся, на самом деле, в общем, не очень такие нам друзья, вот нужно пересматривать отношения.
Что там, мюнхенская речь,
да, Эммануэля. Уже в какой-то там, я не знаю, в какой там третий раз, наверное, будет Франция пересматривать свои отношения с Америкой после Деголя, после, помнишь, Жак-Ширак, это война в Ираке, и теперь, видимо, третий раз будет. Пересмотр.
Ну, добрый путь.
Ну, да. Тут, конечно, можно только похвастаться.
Надеюсь, тоже привезут золото.
Золото? Снова?
И американские доллары.
А сейчас, видишь, уже не поменять, они же не привязаны, поэтому ты как бы...
Подстраховались в этот раз. Англосаксы.
Разве что продавать на открытом рынке юани покупать. Ну, это будет совсем, наверное, да, удар по американцентричной системе долларовой.
Да.
Ну, вот. Ну, посмотрим. То есть, мы помним, как долго длилась вся эта баталия вокруг рыболовецких этих вот...
В Исландии.
Да, поэтому это может месяцами ситуация.
Ну, годами, в принципе, совершенно спокойно.
Поэтому
ну, и мы понимаем, что до сих пор не закрыты истории с мигрантами, которых там периодически через Ла-Манш перевозят. То есть, ну, как бы тоже идут месяца. Эта дорога, хотя кажется, что, в принципе, ее-то перекрыть довольно легко, да?
Конечно,
никто ничего не делает.
Так, нас поправляют, все-таки на Жеше живет до 100 тысяч человек.
А, то есть довольно много. Большой, да, окей.
Такая там у них плотность населения высокая.
Ладно, мне казалось, что поменьше. Ну ладно, окей.
Вот. Ну ладно, тогда с этим, наверное, заканчиваем. Соединённое Королевство, если я еще больше не осталось тем.
Но Джерси неплохой туризм.
Да. Ну вот, есть там еще тема про Банк Англии, наверное, напоследок про экономику.
Про то, что оставили.
Оставили, да, без денег снова на рынке. Ну это ладно.
Да, хорошо.
Так, ну что, давай тогда. Про Европу у тебя есть какие-то темы или можем на Америку переходить?
Я не помню. Ну, по-моему, ничего на этой неделе
такого
сверхъестественного я не видел. Okay. Давай про Америку поговорим.
Конечно, забавная история про немецкое судно, которое отправилось в поход на Китай, а потом ушло в Китай.
Ну, вот. Ну, видишь, штаб передумал.
Передумал.
Ну, это
ставка, конечно.
Вся внешняя политика Германии, да, в одной истории. Потому что отправить одно судно, показать всем врагам.
Мы сейчас просто объясняем, к чему речь, да, вот... Англо-немецкая коалиция была сформирована, такое большое, большой флот, армада, да, которую направили на устрашение Китая в юго-восточную, южно-китайское море, вот, а потом немецкое судно одно, оно решило изменить курс немножко и пойти в порт Шанхай. То есть, таким образом...
На поклон Китая.
Да, то есть, таким образом, как будто мы, типа, и участвуем, но на самом деле мы просто тут рядом стояли и вообще просто плывем к вам там на какие-то там, в общем, мероприятия. Да, то есть, таким образом, чтобы с одной стороны, да, и рыбку съесть, непонятно.
Угу.
Вот. Ну и, конечно, да, Меркель сказала то, что мы как-то не очень планируем сокращать партнерство с Китаем. В общем, одновременно пытаются усидеть на двух стульях. И Байдена тихомирить немножко, и с Китаем не рассориться.
Не, ну тут еще на этой неделе я видел довольно большое интервью в Atlantic Camps, прости господи, да.
Хорошая СМИ, да.
Хороший think-tank, нового лидера, да, который идет от зеленых,
да.
Где она говорила. Ну, в принципе, там несколько любопытных моментов, то есть понятно, что тоже в очередной раз повторили, потому что Северный поток это плохо, да, но вот, кстати, мне казалось, что всегда они выступали как минимум хотя бы за пересмотр соглашений с Америкой по поводу, ну, ядерного оружия, само собой, да, но вообще баз.
Да.
Да, тут она говорит о том, что нет, ничего не надо пересматривать, и, в принципе, американские солдаты, конечно, должны оставаться на территории Германии.
А, ну, то есть такой уже поворот на 180 градусов, нормально, нормально.
То есть, видишь, твоя мечта о левой какой-то коалиции немецкой, которая может быть, да, она, в общем, благополучно потонула, потому что немецкие зеленые
окончательно
превратились
в номенклатуру.
Номенклатуру.
Истеблишмент, да. Это правда. Вот, ну, опять же, с другой стороны, может быть, если они придут к власти, мы увидим какие-то другие подвижки, посмотрим. Я думаю, с одной стороны, еще пытаются электорат не запугать какими-то особо резкими вещами и с позициями.
Да, да, ты видел, они что мы народ Германии, там Германию в очередной раз пытались вычеркнуть. Ну, в общем, да, конечно, у них там внутри тоже, понятное дело, терки, но я думаю, что вот именно вот эта неолиберальная прагматичная линия, она, конечно, скорее всего...
Атлантическая.
Да, победит любых там экологов 80-х, 90-х годов, бабулек и дедулек. Ну и, наверное, еще одна важная тема, да, это выборы в Мадриде, да, не в самом городе, да, а в вот таком тоже большом регионе, скажем так, Мадрид, который там и включает сам город, и его огромное количество окрестностей, да, там Алькарон и так далее, да, там важная история, потому что, в общем, хороший результат у народной партии, да, Испания, которая представляет себе консервативную историю, плюс еще Вокс, да, который вот такой правый популизм, вместе там получает, по-моему, 72 голоса, и всех левых благополучно коэффициировали, ну, и, там, Подемос, да, самая известная наша линия, в общем, закрывается такая, на самом деле, большая глава вот середины нулевых левых популистов, да, помнишь, была Сириза, с прекрасным Ципросом.
В Греции.
Да, а тут Подемос и Глезис. Да, в общем, две такие, на самом деле, похожие силы, плюс Южная Европа, которая там ужасно пострадала от кризиса, от долговых обязательств, от там, навязанных соглашений МВФ. Да, и вот мы помним, что Подемос в какой-то момент вообще шел номер один. Да, да, в вопросах, да, хоть и никогда не получил, но в итоге там набирал и 17, и 18%, и 20%. Да, сейчас, конечно, у них довольно сильно все просело. Вот Иглесиас возглавил список, ну, там получил, по-моему, в районе 7%. После этого он объявил о уходе из политики. То есть, в общем,
эпоха еще.
Да, закончилась окончательно, мне кажется, вот эта эпоха левых популистов, которых мы тоже с тобой представляли, да, то есть Ципрос. Тоже помним его телодвижение о том, что выход из зоны евро, не выход из зоны евро, да, потом окончательная капитуляция, принятие всех соглашений. Ну и вот Подемос тоже, в общем, там и внутренние противоречия, и, наверное, такие не самые уж хорошие результаты, и вот тоже уходит такой яркий левый популист.
Ну, я думаю, что такая типичная ситуация вообще для популистов, то есть они выстреливают сначала, потом как... Избиратели понимают то, что ничего у них не получается, да, они как-то быстро закатываются в плане звезд.
Ну, наверное, в этом их случае не все так плохо, потому что все-таки Подемос сейчас в коалиции с социал-демократами.
Да, да, я имею в виду, что не
понятно, что
добиться,
конечно,
плане,
да. Конечно. Ничего такого прям грандиозного слома системы перехода к коммунизму в Испании, да, и не случилось, это, конечно, ну,
это понятно. То же самое, Сириза и так далее, которая тоже формировала правительство в какой-то момент. Да. Так, ну ладно, тогда давай про Америку поговорим, потому что уже начали говорить немножко про Блинкина и про внешнюю политику.
Как он ездил к нашим прекрасным соседям.
Да, к Зеленскому ездил, да, и как вроде как попросил уволить Ермака, да, я понимаю, такие, во всяком случае, разговоры ходят на Украине. Вот, ну и, конечно, его попытка провести саммит 2.0 с Китаем. То есть, вот ему...
То есть, первый раз ему показалось мало унижений?
Да, ему он, видимо, любит, вот человек, который любит этот мазохизм, поэтому он хочет еще раз повторно, чтобы повторно нас опустили головой в ведро с дерьмом, вот, и будет повторный саммит готовить. Типа вот снова перезагрузка, еще она, 3.0 уже какая-то.
Немного ли они перезагрузок на себя берут? И Россия, и Китай.
И кто бы еще ни был. Вот. Ну и, конечно, наверное, да, другая международная тема важная, это вот эта вот начавшаяся патентная война между Евросоюзом и Вашингтоном, да? Мы имеем в виду патенты на вакцины, потому что Байден объявил о том, что он готов свободный доступ пустить все патенты на Pfizer, другие вакцины американские.
Ну, в общем, его вынудили, по сути, да, мы помним, Джонсон. Что он там несколько месяцев сопротивлялся.
Конечно,
да, да. Но я думаю, что там, конечно, ситуация с Индией катастрофическая.
Безусловно. То есть,
там с остальными странами.
Ну, понятно, что бизнес-интересы большие, да, и много сотен миллионов долларов уходит в плане лоббизма, да, от этой вот большой фармы. Вот, и мы видели, как акции всей фармы упали, когда он объявил, что он поддерживает это. Вот, но тут как бы с другой стороны выступила Меркель. Сказала, то, что у нас ситуация плохая, мы не готовы открывать патенты.
Ну, видишь, еще я думаю, что фарма довольно справедлива, на мой взгляд. Это не часто случается, говорит, потому что мы-то готовы, да, отдать патенты, но, к сожалению, производство локальное довольно паршивое.
Да,
и ничего произвести вы не сможете. То есть вот та же, по-моему, Модерн
еще
в прошлом году передала свои все патентные права разным странам, но я говорю, что никто ничего в итоге так и не смог сделать.
Ну, да, да, потому что там примерно нужно, я думаю, что все те же самые разрешения получать, все то же самое наладить.
Технологии.
Конечно. Вот, ну, я думаю, что таких проблем нет у, ну, скажем так, стран, где нет такого, нет таких институтов, скажем так, да, то есть мы сейчас видим, как, например, в Колумбии, в Мексике, там гигантский рынок уже этих контрафактных вакцин делается, да, то есть вот здесь он выстрелит, я думаю. То есть там вот, ну, это особенно к месту, потому что вот это Латинская Америка, да, мы знаем там эти нарколаборатории гигантские, да, то есть там это все уже есть целая индустрия, поэтому им легко перестроиться, в общем-то, с производства наркотиков, с производства вакцин. И они это сейчас и делают, в общем.
Неужели вакцина стала лучше кокаина?
Ну, судя по всему, так. Как минимум бизнес, видимо, вот так, видимо, да. Вот видите, какая такая великая перезагрузка.
Вот что, так,
теперь вакцина. Да. И туда гоняют канадцы, потому что в Канаде не очень все хорошо с вакцинацией сейчас. Они гоняют, в общем, многие. Ну, в общем, гоняли в начале года вот, в Мексику для того, чтобы поставить себе хотя бы такую вакцину. Вот. Это забавный факт. Вот поэтому там, конечно, такой настоящий анархокапитализм. Побеждаю. Это мы любим. А, ну, хорошо, другие темы по Америке.
Трампа не вернули в Facebook.
Трампа не вернули.
Ну, не вернули. Трампа не вернули.
Ну, а прошел комиссия, да?
Партсобрание.
Партсобрание, да. Сказали то, что, ну, вот человек еще пока не готов к тому, чтобы ему партбилет возвращать. Ну, и человек, окей, открыл на своем сайте этот...
Бложек.
Такой типа а-ля 2008 год. Там... Нельзя никак общаться, можно только читать его, ну, комментарии, эскапады такие.
Блин, ну слушай, ну это вообще какой-то бумерлайн.
Вот, ну зато, как говорят, через полгода будет второе партсобрание.
Я слышу.
Поэтому, может быть, осенью.
То есть, в общем, если Трамп будет себя хорошо вести, то, может быть, дадут. А не будет хорошо себя вести, будет отдыхать дальше.
Вот, ну я так понимаю то, что как бы Трамп-то не планирует сейчас именно уже вести себя хорошо, потому что вроде как у нас начинаются ралли, потому что мы знаем то, что июнь-июль уже, видимо, большая часть Америки откроется, потому что темпы вакцинации хорошие, и я, в принципе, согласен вот с... Сейчас вполне реален прогноз Байдена, то, что 70% будет вакцинировано к 4 июля.
То есть, к этому это момент... вообще всех.
Да, 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 да. Вот поэтому это будет, конечно, ну, уже, в принципе, спокойно можно открыть всю страну, поэтому можно будет проводить такие ралли запросто. Вот. Ну и я думаю, что, в принципе, Трамп это и начнет делать. И...
Но Байден все равно будет ходить с двумя масками.
Ну, целоваться через маску и так далее. Ну, на всякий случай. Там до конца года, скажем так, хуже не будет, что называется. Ну, знаешь, это... Лучше перебдеть, чем недобдеть. Такая старая советская традиция.
А Байден помнит такие традиции.
Конечно, старые. Учитывая, что он еще Громыко видел.
Я думаю, что даже кого-то и раньше.
И кого-то и пораньше, конечно, да. Вот, ну, наверное, господи... Что я там поставил?
С экономикой.
Ну, нет, с экономикой...
А, с экономикой ты позже.
Я хочу по самый конец, да? Ага. Ну, наверное, статистика по рождаемости, вот что я хотел сказать. Есть,
вот эти шальные 20 лет демократов и всех рыночных реформ, да, довели того, что США вымирает.
Вот, ну,
сказали бы коммунисты.
Вымирают, да. То есть последние у нас вот... Статистика пришла по 2020 году, наконец. Да, это год коронавирусный. Да, никакого бэби-бума не случилось. Сколько бы там ни говорили, что люди, значит, будут сидеть дома и...
Заниматься сексом.
Да, и будет много детей рождаться. Этого не случилось, конечно. Как-то, как-то так случилось, что там у людей, которые потеряли работу, отчаявшись, да, у них нет желания себе новый источник расходов, да, заводить в виде ребенка. А, да, ну, самая низкая рождаемость за, там, вот, начало, с 1900 года, когда начали еще считать, 1,6 ребенка на одну женщину.
Ну, это не так плохо, в принципе, потому что, по-моему, по Европе еще хуже.
По Европе еще хуже, но для Европы такой показатель типа 1,3, 1,4, 1,5, он, ну, как бы нормальный, у них много лет такое случается, да. В Америке, там, я напомню, что еще там лет 12 назад, ну, рождаемость была выше там 2 детей на одну женщину, то есть уровень воспроизводства был.
Угу.
Да, то есть я напомню то, что уровень воспроизводства это больше там 2 детей на одну женщину.
Да.
Да. Вот теперь как бы он упал до такого уже, ну, типа среднеевропейского уровня до кризисного. Вот, и, видимо, будет еще падать. Да, 1,6, конечно, очень мало, вот, и тренд тоже негативный. Вот,
то есть просто живут за счет притока,
да,
людей.
Конечно, приток людей большой, то есть по 1 миллиону человек только легально каждый год. Поэтому там нет такой проблемы, как где-нибудь в Германии, где население сокращается, даже несмотря на темпы миграции, потому что они такие большие, да. Здесь население сокращается, здесь население растет, да, но идет такое демографическое замещение коренного населения, ну, как бы новыми американцами, скажем
так. Вот он ваш great replacement.
Да, great replacement, так называемый, то есть вот он работает. Соответственно, ну, понятное дело, что, конечно, я думаю, что в 2021 году статистика будет еще хуже, чем она есть сейчас. Вот, ну, каких-то способов на факты, да, не знаю, поднять рождаемость, я думаю, что, ну, по факту в Америке нет. Да, то есть, там, понятно, что никто не будет использовать какие-то венгерские приемы по поводу давать денег за там, 2-го, 3-го, 4-го ребенка или российские способы. Да.
Ну, кстати, я думаю, что условно республиканцы могли бы подумать вот о такой мере.
Но республиканцы, они давно поддерживают так называемый tax credits, то есть тебе дают вычеты с налогов за то, что ты, да, и они есть, конечно же, да. Но все-таки там речь идет не о таких больших деньгах, мы понимаем, поэтому здесь такая история. Вот Байден свое предложение выпустил недавно о том, что давайте мы сделаем там 2 года бесплатно детского сада, то есть дошкольное образование 2 года. Ну, честно говоря, 2 года, мне кажется, там особой воды не сделается, что там 2 года.
Лучше, чем ничего, конечно.
Это безусловно так, да, но это как бы, в принципе, я думаю, что не имеет особого значения. Там 2 года так, 2 года сяк. Вот, в Америке в целом там эта система детсадов не особо развитая, они все частные. Там, если у кого-то есть возможность, они туда отправляют. Если нет возможности, они не отправляют. Это нет такой европейской общей системы, как, например, да, в Центральной Европе, в России и так далее. Вот, ну, это вот так, это с демографией. Это с демографией. С демографией все не очень хорошо. Второй момент, наверное, это... Господи, что же еще такое сказать-то по Америке? Так, про Десантиса, честно говоря, не хочу ничего говорить, и так уже все понятно. Там еще по вопросам пройдемся. Да, замечательное исследование вышло у ребят из Pew Research, я об этом писал в Телеграм-канале. Да, то есть, ну, это вот просто какой-то новый рекорд лизоблюдства американской прессы. То есть, за первые 100 дней Байдена только 19% публикаций в СМИ были негативными. Даже об Обаме было больше, 20%.
Ну, надо дорабатывать 15%.
Да, конечно, да. То есть у Буша и у Клинтона было еще больше, ну, у Трампа 62%, тут как бы все понятно. Вот, и даже несмотря на все это, да, то есть, ну, здесь просто какой-то уровень зашкаливающий, да. Вот, несмотря на все это, ну, рейтинги у Байдена такие, типа, около 50%, то есть не зашкаливают. У Обамы на этом этапе президентства было там 62%. То есть,
ну, ты имеешь в виду первый год?
Ну, имеется в виду с первых 100 дней вот эти вот, да-да-да, апрель, май там вот.
Это вообще другая эпоха фактически,
конечно, я понимаю. Конечно, это была другая эпоха, безусловно. Вот, понятно, что Байден обходит Трампа по рейтингам, понятно, потому что это его не мочит, как Трампа мочит, очевидно. Вот, ну, уступает, понятно, и Обаме, и Бушу-младшему, и Клинтону, и, я думаю, что и Бушу-старшему, и Рейгану вот в этом периоде. То есть здесь, конечно, такая полная поляризация общества себя тоже показывает. Так, какие-то у тебя есть какие-то, может быть, мелкие темы по Америке, кроме экономики, которые ты хотел бы обсудить еще?
Ты, если честно, не видел ничего такого, прямо.
Вот. Ну, сейчас, наверное, да, то есть...
Наверное, из мелких, забавных, это как сейчас пытаются, кажется, Илона Маска, да, там, заканцелить в очередной раз, да?
Снова, да.
Он пытается... Завтра или послезавтра, вот-вот уже наступит, он будет вести этот юмористическую, этот SNL, как он там называется, главное юмористическое шоу.
Да, Saturday Night Live.
Да, в качестве ведущего. И там каждую неделю сейчас сливает о том, что вот сначала вся труппа была недовольна тем, что его пригласили. Хотя я вообще не понимаю, как бы, где он-то успел напортачить. То есть,
ну я думаю, что тут как бы
просто... Ничего такого безумного не писал и не говорил вообще в жизни.
Вот, ну он олицетворяет собой такое, как они считают, типа токсичную белую маскулинность. В таком духе, да, то есть это вот все вот эти вот Fred Boyz, которые там зарабатывают много денег и так далее, вот он это как бы творяет.
Да, то есть... Белый мужчина еще получает деньги.
Именно так, да.
Будь
там
проклят.
То есть за это же, например, так критикуют какую-нибудь там крипто-тусовку о том, что люди там тоже все-таки на адреналине, на тестостероне зарабатывают деньги и так далее. Вот. Ну и плюс у него были действительно некоторые такие, типа, условно, короче, проблемные комментарии. Типа, помнишь, когда он писал о том, что, ну, все знают, кто контролирует СМИ в Америке. И там были такие, ну, варианты, что да, антисемитские выпады. Хотя он вообще ничего тут об этом такого
не говорил. Нет, ты знаешь, я сейчас сказал о том, что у него были проблемные истории. Помнишь, он, да. Он, я помню, действительно, забавный, когда он написал о том, что мы можем творить любой путч в любой стране, когда
да.
была история с Боливией.
Конечно, да.
Мы понимаем, что Боливия важная. Историю в качестве
да.
минералов, да, он писал, что ну, мы хотим делать переворот, мы его будем делать,
да.
потому что мы Америка.
Да, 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 да. Ну, в общем, такой стиль а-ля 80-е годы, который сейчас кажется токсичным. Так. Сейчас ты должен быть вот как-нибудь такой Тим Кук, такой суперполиткорректный CEO, да, вот во всем такой вот прилизанный.
Или как Билл Гейтс, который разводится.
Который разводится с Мелиндой, да. Но, видишь, разводится, чтобы как бы сэкономить денежки по поводу из-за...
То есть, ты думаешь, все исключительно упирается ну, в миллиард?
Ну, я шучу, конечно, но причем я думаю, что на самом деле там все эти миллиарды уже давно записаны на все эти всевозможные фонды, которые поэтому избавлены от налогов, да, угу. известная американская схема. Переводить деньги в благотворительные организации, чтобы уходить от налогов, да, вот. Но я думаю, что, конечно, это забавно просто наложилось, да, на... налоговую реформу Байдена, угу. и тут внезапно даже там одна из самых богатых семей Америки внезапно разводится.
Ну, до этого мы видели развод Безоса, в общем, видишь, да. поразили.
19-й год, да.
Поразили всех миллиардеров развода.
Конечно, да, да. Вот, ну ладно, давайте тогда по экономике немножко пройдемся.
Может, давайте.
Много. Так, сейчас посмотрю, у нас все нормально, со стримом идет, да, вроде. Что у нас случилось? У нас вчера, в пятницу, традиционно был общий отчет по рынку труда по рабочим местам.
Угу.
Вот. Все ожидают, что он будет супер-мега-феноменальный. Там я видел прогнозы там, 1,2 миллиона новых рабочих мест, 1,5. Там один экономист давал даже 2 миллиона. То есть какой-то просто абсолютно безумный подъем. Это понятно, от низкой базы, от того, что у тебя кризис.
Жизнь стала лучше.
Жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Потом внезапно, да, пришли официальные данные. Официальные данные оказались 260 тысяч рабочих мест. Ну, примерно 5 раз. Да, 5-10 раз меньше, чем ожидалось. Да, это как назвали там самая худшая ошибка экономистов, прогнозистов 93-го года, потому что, ну, обычно всегда все-таки ближе к правде все эти прогнозы находятся.
То есть они перешли в лагерь полстеров американских теперь.
Примерно, да, конечно, да. То есть здесь, ну, абсолютный ужас. Да. То есть нужно понимать то, что там, условно говоря, не знаю, у Трампа в какой-нибудь типичный месяц до кризиса там те же 200-300 тысяч рабочих мест отдавалось вообще запросто. То есть это как бы типичная ситуация для американской экономики в нормальных условиях. Сейчас, когда у тебя низкая база, их должно много появляться, но почему-то их много не появляется. Да, вопрос почему?
И тут как же ответить на этот вопрос?
Это вопрос, да, это хороший вопрос, ответов может быть много. Как бы каждому, ну, каждый может себе свой ответ придумать.
Может быть, все перешли просто в черную?
Нет, безусловно, конечно, может быть, потому что сейчас все сидят дома, торгуют там GameStop'ом и дожиком и зарабатывают с этого деньги, запуск.
Нет, ну, может быть, кому-то просто в конвертах начали платить.
Это вариант тоже. Ну, в конвертах возможно. Особенно если ты иммигрант, это, конечно, возможно, да. Вот, я, честно говоря, в своем телеграм-канале провел две причины, почему это произошло. Mm-hmm. Первая причина, это, конечно...
Это ты.
Первая причина, это я. Первая mm-hmm. причина, это, безусловно, замедленная реакция уже... Ну, точнее, не замедленная, а предварительная реакция уже на вот какие-то экономические преобразования Байдена. Потому что мы понимаем то, что уже бизнес начинает немножко готовиться к тому, что им придется там, на 7% платить больше налогов в этом году или в следующем. Соответственно, как бы сокращают свои там инвестиции вот, в развитие производства и так далее. То есть меньше немножко рабочих мест.
Mm-hmm.
Вот это первый вариант. И это как раз это отложенные инвестиции. Они будут играть роль, наверное, весь этот год. До следующего года, пока не выяснится то, что никаких этих, ну, налогов, скорее всего, не повысят, потому что их как-нибудь заблокируют в Сенате и т.д. и т.п. И, в общем, там до мидтермов, скорее всего, это не случится, а на мидтермах, потому что все будет понятно. Ну, это как вариант, я не знаю, может быть, так.
Но никто, ты думаешь, так далеко не просчитывает, потому что, мне кажется, это, в принципе, довольно вероятный сценарий.
Который я сейчас сказал?
Да.
Это довольно вероятный сценарий, да, но, видишь, как бы, всегда же есть возможность протащить, всегда есть некоторая небольшая угроза, поэтому ты не хочешь оставаться без денег, чтобы, не дай бог, да, что-то случилось. А понятно, когда у тебя бизнес, тебе нужно просчитывать, ну, на полгода вперед хотя бы.
А Байден не может это в качестве executive order?
Налоги не может повысить. Это точно, потому что по Конституции это нельзя. Обама пытался, ему заблокировали, и демократы, по-моему, пока не пытаются. Вот. Но это можно протащить в теории через без пилибустера, то есть через самый процесс бюджетный reconciliation. Ну вот, но нужно, чтобы, блин, Джо Манчин проголосовал, он, судя по всему, не будет голосовать. Ну, не знаю, посмотрим. Я не хочу прогнозировать. Вот это вариант один. Первая причина. Вторая причина. Вторая причина связана с тем, что, ну, скажем так, много людей уже, конечно, им хорошо. Им хорошо. То есть они не хотят ничего.
По жизни?
Им по жизни хорошо, да. То есть я вот сейчас опять же видел статистику замечательно. В Америке сейчас, даже несмотря на то, что бизнесы, видимо, создают меньше рабочих мест, чем могли бы, в Америке открыто 7 миллионов вакансий. То есть это вот 7 миллионов, ну, свободных мест, которые можно занимать.
Угу.
При этом только 260 тысяч человек устроились на работу. Да, а где остальные люди?
Ну да.
Почему, почему у нас безработица больше 6%? Почему они не работают? Ну, наверное, почему? Наверное, потому что, ну, как бы, там, сидя дома, получая там финансовую помощь, которую мы еще продлили там на, видимо, до конца лета, последним планом, да, им, ну, нет большой мотивации куда-то идти, потому что им, в принципе, и так хорошо. Ну, то есть там на работе они могут получать, например, сопоставимые деньги после вычета налогов.
Угу.
Сейчас они получают, в принципе, нормальную ссавочку и спокойно себе живут.
Ну, слушай, ну это не самая плохая новость тогда для Байдена, да? Летом закончится соталочка и снова взлетим наверх.
Ну, да, но ты же понимаешь, что у тебя всегда есть эффект, ну, скажем так, вот этот отложенный эффект, он же есть, да? То есть то, что экономика не растет сейчас, да, это потом аукнется все равно в будущем. То есть хочется, чтобы это происходило все-таки побыстрее, чем это было медленнее. Вот, плюс, как бы, выборов, в принципе, у него сейчас нет особых, ну, там, в ноябре этого года выборы, там, в Нью-Йорке, Калифорнии, ну, это, как бы, так себе, да, понятно. Да, то есть, ну, как бы, людей, ну, подсадили, да, действительно, такой базовый доход. Да, то есть, такой вот замечательный дивный новый мир, как я его назвал у себя в Телеграм-канале. То есть, людям хорошо, люди сидят дома, люди получают ссавочку, люди не стремятся идти работать. Ну, вот, при этом малый бизнес, особенно, он задыхается, конечно, от того, что просто людей нет, которые хотят работать. Известная стигма о том, что некому работать. Да, и на самом деле...
И поэтому надо завести
да.
миллион новых людей, которые не говорят на английском.
Конечно, да. Поэтому здесь, конечно, для демократов ситуация неплохая совсем, потому что люди, которые, опять же, на этих пособиях сидят, они, безусловно, благодарны тому правительству, которое эти пособия им дает, да? Да, и, понятное дело, как и в Соединенном Королевстве они благодарны консерваторам, здесь они благодарны, безусловно, Байдену и демократам. То есть они в большей степени мотивированы за них голосовать, чтобы это продолжалось для них. Вот. Ну и, во-вторых, конечно же, да, больше мотивации говорить о том, что нужны вот... трудолюбивые гватемальцы, никарагуанцы, вьетнамцы, филиппинцы и так далее. Потому что у нас людей нет, некому работать. Да, и это, ну, это важная проблема, но это вот, вот ситуация бездумной экономики, в которой сейчас, в общем-то, находится весь западный мир.
Ну, вообще какая-то неделя немножко безумная в плане там, вот, финансовых институтов в Соединенных Штатах, потому что мы видели, как там Джанет Йеллен, да, сначала говорит о том, что... Слушайте, ну надо повышать ставку, экономика уже может перегреться, в общем, довольно правдиво, да, о том, что столько вливаний, ну наверняка это разгонит там инфляцию, о которой мы не раз говорили, ну в общем, остальные проблемы Америка получит. И ее там буквально через несколько часов там одергивают из Белого дома, говорят, ты что, мать, разговорилась тут вообще, да, и она говорит, что нет, ну слушайте, я уже тут перегнула, да, нужно понимать, потому что Йеллен... фактически министр финансов, да.
А опять забыла, кем она работала.
Да, а до этого она работала в качестве
главы ФРС,
главы да. ФРС, да. Ну, там, в Соединенных Штатах там вот такая, безусловно, какая-то странная аксиома о том, что вот ФРС, он абсолютно нейтрален, хотя какой там нейтрален,
я, Сам, да, конечно,
это,
да.
конечно, сказки.
Вот. Но в любом случае, это, конечно же, не задача Йеллен да. заниматься ставками. Она опять забыла, кем она работает, да. То есть потом сказали, что это типа было просто такое пожелание. Вот мне это очень нравится, знаешь, что вот напомню вам я такие пожелания вот Аль Капоне своим подручным. Так он стоит, да, и говорит, то, что вот, вот было бы хорошо, если бы с тем-то человеком что-то случилось. И потом с ним что-то происходит. То есть такое пожелание, которое само сбывается. Вот тут тоже такое пожелание Пауэллу, да, которое, мне кажется, в какой-то момент, наверное, сбудется. Хотя Пауэлл, я напомню, еще в конце марта сказал то, что до 2024 года мы повышать ставки не будем.
Твердо и четко.
Твердо и четко. Дефолта не будет.
Да.
Вот. Ну, посмотрим, конечно. Мы, потому что мы понимаем то, что у ФРС все меняется, у них 7 пятниц на неделю, все может быстро поменяться. Вот. Но пока, конечно, он не планирует. Вот. Но сейчас, видишь, как бы ситуация немножко другая, вообще не только для Америки, но и для других стран. Да? То есть мы видим то, что Центробанки мира внезапно начали немножко дистрибьюторную позицию занимать. Началось все с Банка Японии, который объявил о том, неожиданно, кстати говоря, о том, что он будет прекращать вливание денег в экономику.
Угу.
Потом похожие вещи сказал Royal Bank of England, это Королевский банк Англии, ой, нет, это Австралия, Royal Bank of Australia. Да, причем Банк Новой Зеландии, который подотчетен, он пока ничего не говорит. Вот. Ну и, конечно, самое значимое – это вот эта вот реакция Банка Англии, да, который объявил о том, что мы сокращаем с 6 до 4 миллиардов фунтов в месяц вливание в экономику. Это, конечно, не очень хорошая история для фондовых рынков, потому что фондовые рынки, которые сейчас витают просто в каких-то заоблачных высотах, да, мы понимаем, они как такой наркоман. Да, то есть им нужно постоянно повышать дозу, чтобы они находились на нынешнем уровне и еще росли. Если ты эту
Ну,
дозу...
мы видели, извини,
Да,
что перебью, просто
конечно.
вот ты сказал, 200 тысяч выросло, ну, действительно, минимальная история, а
Да.
фондовый рынок почти не отреагировал уже. Ну, то есть, какой-то,
Он даже вырос.
да, то есть, в общем, нормально,
Да, и
живем
вот
дальше.
это очень хорошая история. Кстати, спасибо, что напомнил. Сейчас вот тоже про этот момент упомяну. Ну да, вот. При этом банки начинают, ну, постепенно немножко снижать свои вливания. И это, конечно, да, не очень хорошо, потому что фондовые рынки ожидали и ожидают то, что эти вливания всегда, видимо, будут и никогда не будут останавливаться. Вот, но сейчас мы все наблюдаем за будущей реакцией, во-первых, ЕЦБ, который пока отмалчивается, и, во-вторых, конечно, ФРС. Потому что два, наверное, крупнейших мировых центробанка, они пока ничего не делают и занимают выжидательную позицию, поэтому если они внезапно станут ястребами, я думаю то, что, ну, рынки посыпятся. Вообще, на самом деле, опять же, конечно, может не случиться, но мне кажется, я подозреваю то, что летом, ну, мы довольно сильно, сильно присядет все. Потому что летом, во-первых, и ликвидности поменьше, многие не торгуют, многие в отпусках. Во-вторых, ну, если действительно центробанки так понизят свои темпы поддержки, уровень поддержки экономики, это все может, конечно, прилично присесть. Я имею в виду и фондовые рынки, и облигации, и криптовалюты, и золото, и вообще все что угодно. Вот, поэтому это, конечно, может произойти. Вот. Ну и, конечно, да, второй момент это вот то, как рынки не просто не отреагировали, даже многие выросли на фоне этих новостей. Да, почему, кстати говоря, выросли? Выросли потому, что, ну, плохой отчет по рабочим местам значит то, что ФРС будет продолжать вливать деньги. То есть это вот, конечно, абсолютно шизофреническая ситуация. Да, когда, ну, мы же понимаем то, что в нормальной экономике фондовый рынок это просто придаток реальной экономике. То есть, если в реальной экономике плохо, на фондовых рынках должно быть все еще хуже. Это как такой, типа, дериватив реального сектора экономики. Сейчас они, по сути, антагонистичны. Они друг против друга работают. Потому что если в реальной экономике все хорошо, как бы, соответственно, центробанки начинают закручивать гайки, и на фондовых рынках начинается какая-то лихорадка. Мы помним, как было в 2018 году, например, да? Поэтому фондовым рынкам, как это ни парадоксально, сейчас выгодно то, чтобы было все плохо в реальном секторе экономики. То есть, условно говоря, там те 8% населения, которые больше всего выигрывают от роста фондовых индексов и недвижимости, да, они, ну, такая вот классовая война, они антагонистичны 92% населения, которые живут от зарплаты к зарплате. Вот, ну, замечательно, вот такая модель настоящего монетарного социализма. Вот, отлично работает.
Красиво.
Да, и тут, конечно, да, поэтому плохой отчет – это хорошо для вот этих, ну, обеспеченных людей, богатых людей. Потому что это значит то, что ФРС будет продолжать вливать деньги в экономику, и у них будет все хорошо.
Ну и какие будут ломки-то потом?
Ты имеешь в
Ну,
виду
когда
перспективы?
ну, когда в итоге все-таки ФРС благополучно, ну не
Да.
может же он, да, там каждую
Ну,
неделю
конечно, да.
колоссальные свои эти деньги
Нет,
заливать и покупать там
ну,
облигации.
нет, это безусловно, да. Но ты же видишь, как бы, то, что это все может продолжаться бесконечно. И я, честно говоря, ну, не вижу сценария, при котором это все вот начнет резко заканчиваться. Потому что, да, ФРС может временно снова это прекратить, но рынки начнут лихорадить, и придется снова это начинать. То есть тут, конечно, такие качели неприятные. Все на самом деле будет работать до того момента, пока система нынешняя монетарная формация, это вот, знаете, late stage неолиберализм, да, такой, скажем так, да, который после 2009 года начал формироваться, вот пока он окончательно не уйдет в прошлое. Ну, я не уверен, что, конечно, то, что ему придет на смену, будет
Не,
получше,
ну, видишь,
но...
я думаю, что они, там, если влезть в их голову, они-то настроены на том, что действительно там сейчас окончательно откроется экономика, мы попрем наверх, да, и, наверное, можно будет прекратить эту историю, ну, потому что смысл нам поддержка, когда и так все прет наверх. Что будет, если попрет наверх, может быть, не так сильно, да,
Конечно, да.
это уже будет, конечно, серьезный вопрос для них.
Да, безусловно. То есть, ну, наверное, видишь, для рынка, в принципе, да, самая идеальная ситуация сейчас это повторение такого 9-10 года. Такое медленное восстановление с высокой безработицей, вялая экономика, поэтому нужно как бы требовать от ФРС больше поддержки. Вот, идеальная ситуация. Мы помним, как рынки безумно росли вот после падения, да, вот S&P, который упал до показателя в 6,66, я не шучу, это 12 марта 2009 года. Помню, как сейчас. 666.6, это был вот минимальный показатель падения S&P. Да, и он начал безумно расти, он удвоился буквально уже к концу 2009, по-моему, года. Вот, ну...
Ну, видишь, тот же Банк Англии-то предсказывает нам, лихие 20-е, да, говорят о том, что будет самый быстрый рост экономики. Ну, посмотрим.
Ну, посмотрим, конечно, да. Вот, то есть понятно, что от низкой базы, конечно же, будет рост быстрее, а вот потом что случится, да, когда эффект низкой базы закончится, да, мы же понимаем, что системы никакие проблемы не решены же в экономике нигде. Да, то есть, а отскок будет от после кризисной, а что дальше делать? Угу. Это та же самая проблема, да, какие в 2018-2019 году. Да, и это и безработица, особенно в еврозоне, да, это и, господи, неравенство высокое.
Закредитованность.
Закредитованность, конечно же, да, деиндустриализация. То есть, ну, на чем ты строишь банк? Просто еще на большем количестве денег, которые ты вливаешь. На том, что теперь у тебя Марио Драги, премьер Италии. И построят, наконец-то, железную дорогу с Франции, которая, видимо, восстановит всю экономику Южной Европы, что, конечно, не произойдет. Просто будет еще одна железная дорога. Вот. Ну, в общем, это все, конечно, нехорошо. Mm-hmm. Да. Поэтому, в общем, ждем. Ждем, конечно, реакции, но что-то у меня есть какие-то такие подозрения. Ну, потому что все витает очень высоко, да, вот, и у меня есть подозрение, что летом, этим летом все довольно сильно присядет. Процентов на 30 хотя бы. Поэтому, вот, возможно, стоит это переждать. Возможно, и нет.
Ну, вот. Поживем увидим.
Нет, ну, поживем увидим, конечно, да. Ну, ситуация, когда у тебя какой-нибудь дожик уже имеет капитализацию под 100 миллиардов долларов, ну, наверное, это не самая здоровая ситуация для рынка.
Малик про, как там, Доккоин?
Ну, Доккоин, да. То есть я могу, конечно, ошибаться, и это просто новая формация такая. Но, да, просто мне кажется, что когда у тебя пустая криптовалюта, ничего не имеющая никакого смысла, кроме того, что это мем, имеет капитализацию, он сегодня имел 92 миллиарда долларов, да, ну, наверное, все-таки нет, это не очень здоровая ситуация. Есть у меня такое подозрение.
Ну да, вот. Что там есть.
Да. Поэтому извини, Элон Маск, но это не очень правильно, скорее всего. А вот. Ну, если люди покупают, это, конечно, безусловно, хорошо, окей. Не призываю как-то запрещать или ограничивать. Вот, но, кстати говоря, все снова присело у нас, пока мы с тобой разговаривали.
Хочу посмотреть, не объявили ли результаты в итоге в Шотландии финальные. Кажется, пока еще нет.
Угу. А, сегодня поздно вечером должны быть объявлены, по-моему. Так?
Слушай, да нет, ну сейчас вот...
Или уже есть. Так, смотри, Europe Elects. По Шотландии S&P 47.
Ну, это ты Constituency?
Да, Constituency, да.
Ну,
да.
Это уже известно.
Консерваторы 21, лейбористы 21, но поменьше немножко, либерал-демократы 6,9 и... Другие националисты 1.3. Ну, нормально.
Ну, на самом деле, опять же, вот если про Шотландию, да, ты видишь, что фактически никакого там резкого изменения результата по сравнению с прошлым выбором не произошли. Да, 85 из 129 мест пока только объявили.
Да.
Окей. Давай тогда вопросы.
Да, тем больше не осталось. Там что-то еще по Китаю было, но, честно говоря, мне не хочется вспоминать.
Было мы тоже в чате патронов, друзья. Становитесь патронами, да. Переходите в наш чат. Я кидал вчера Foreign Policy.
Угу.
Выпустил там свое расследование, там, не знаю, или как этот материал назвать, да, о том, что фактически там Китай активно застраивает своими там инфраструктурами, и с инфраструктурой, там, домами, деревнями, перевозит туда китайцев.
Это ты имеешь в виду Бутан?
Бутан, да. Потому что мы понимаем, что Бутан пограничен и с Китаем, и с Индией, и Бутан вот как так, скажем так, низменность, ну, не я образно говорю, конечно, да, но как удобное географическое положение, да, в качестве возможной войны с Индией. Да, ну, как бы очередная страна, которая граничит с двумя главными странами, которые, в общем, Китай активно вовлечен сейчас. Да, мы помним историю с Непалом, где фактически они там искупают политиков и, в общем, влияют на выборы. Вот. Ну вот, там, готовить себе такие буферные государства на случай, ну, очевидно, да, конфронтации с Индией, которая, ну, кажется неизбежной.
Да, Непал в прошлом году даже за 2 недели принял внесенные поправки о том, что теперь его территория, часть Индии, теперь это его территория. Замечательно. Такой отличный способ рейдерского захвата. Территории суверенного государства соседнего. Вот, ну, такая ситуация 39-го года в Европе. Буферные государства, да, за которыми идет борьба. Ну, зато нефритовый стержень сказал о том, что Китай invincible, непобедим. Его невозможно
победить. Как Арсенал почти что. Арсенал был такой, нет, invincible.
Да, невозможно победить. Точка. Твердо и четко. Вот, я считаю, что нефритовый стержень, как бы, соврать не может, поэтому здесь, ну, как бы, сложно.
Плюс 20 social поинтов.
Я только-то. Наконец-то получу бесплатный билет до Пекина. В одну сторону, правда.
Мискурис.
Это да.